по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Исаии. Мы с вами сегодня продолжаем говорить про суды и не только про суды. А сегодня мы сделаем не совсем так, как обычно. Обычно мы проводим первые 20 минут нашей встречи, нашего прямого эфира, в чтении ваших комментариев, ваших сообщений. Сообщений было много. Вчера есть что почитать, но, слушайте, сегодня я это не буду делать или буду в конце, если останется время, ну, потому что некоторые ваши сообщения и некоторые беседы, которые у меня были, в частности, и по почте, и через сообщения в ВК с вами, меня, в общем, подтолкнули к тому, что надо немножко отойти в сторону. И надо немножко сказать с другой стороны о пророках, о служении пророков, потому что это важно, и это важно понимать. Сейчас, собственно, мы это и сделаем, но сначала я напомню вам, что мы читаем все Писание от начала до конца за 5 лет. Мы используем при этом материалы доктора Джона Вернона Маги. Мы сейчас в книге пророка Исаии, где-то еще месяц мы будем читать Исаию, может быть, немножко больше. И потом мы с вами вернемся к Новому Завету. И вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите и слушаете эту программу. А по поводу гордости, гордыни, тут продолжается разговор, продолжается дискуссия в сообщениях, в комментариях. Я все-таки по поводу апостола Павла напомню послание к Филиппийцам, 3 глава. Да, он все почитает счетом ради познания Христа. Когда Павел хвалится Христом, это, конечно, ни в коем случае не гордость. Более того, вот этот вот скрытый такой, да, это действительно правильно вы здесь отмечаете, скрытый такой вариант гордыни, когда человек говорит, а вот мы христиане, или даже так, я христианин, я спасен, я крут, на мне Божия святость и прочее. Он забывает про то, что противостояние нашей старой греховной природе продолжается до сих пор. Он либо забывает, либо предпочитает не помнить. А в чем разница? Да? Забывает, предпочитает не помнить. Ну вот как-то вот и то, и другое есть. И проблема тогда заключается в том, что этот человек фактически говорит даже Богу, говорит я сам смогу. И таким образом ставит себя на место Бога. И вот тут как раз та история, которой, собственно, к необходимости говорить, о которой я пришел, читая ваши письма, читая ваши сообщения. Когда мы с вами размышляем о пророках, да, мы, ну, есть несколько таких взглядов, есть несколько распространенных точек зрения, которые можно услышать. Ну, например, говорят о том, что пророки — это такие люди, которые говорят о будущем. Нет, они не только о будущем возвещают, они возвещают и о настоящем. Более того, как мы с вами уже отмечали, возвещение о будущем — это не главный смысл их проповеди. Главный смысл их проповеди — это возвещение Божьей воли. А Божья воля касается всего — и прошлого, и настоящего, и будущего. Поэтому у пророков и то, и другое, и третье. И прошлое, и настоящее, и будущее. Говорят, что пророки возвещают Божий суд. И мы с вами тоже отмечали, что есть такой подход, когда пророков читают как такие, извините за выражение, пужалки. Да, вот, ой, посмотрите, вот как будет все страшно. Арина Клоусер отмечает, что верующим людям Божьего суда бояться не стоит, не следует. И в комментариях это было и правильно отмечает. Но при этом понимать, что мы с вами все предстанем пред Бейма, пред тем, что называется, мы тоже читали это в втором послании к Коринфянам, перед судилищем Христовым, где будет дана, ну, скажем так, дана оценка наших дел, тем, к тому, как мы распорядились той Божьей милостью, той Божьей благодатью, которая нам дана. Мы не приходим на суд Белого престола, описанный в Откровении 20 глава, но мы приходим перед суд Господний, где, собственно, будут судимы наши дела, и вот будут награды или не будет наград. Это вот у кого как, и я иногда думаю, ну вот как оно вот в моей жизни. Ну, Бог решит, Бог рассудит. Вот, так говорят о том, что у пророков только суды. Нет, у пророков не только суды, у пророков милость тоже. Да и, как мы с вами вчера говорили, сам тот факт, что пророки рассуждают о суде и рассказывают о суде, Бог через пророков рассказывает о суде, открывает суд, это уже есть проявление Божьей милости. Бог открывает нам весть о суде для того, чтобы таким образом через эту весть явить нам свою милость. А вот, но а дальше вопрос, а что же, в общем, главное в пророках? Да, как читать, как понимать пророков? И часто говорят о том, что это главное, это сочетание Божьей милости и Божьего суда, то есть и то, и другое. И вот пророка Исаию не случайно называют иногда пятым Евангелием или ветхозаветным Евангелием. И я думаю, что один из ключиков, причем опять не мне это пришло в голову, и не сегодня, и не вчера, и даже не тысячу лет назад, об этом в истории церкви неоднократно говорили, я думаю, что ключ в понимании, по крайней мере, одной из очень важных граней пророков состоит в винограднике. Что я имею в виду? Вот смотрите, пятая глава книги пророка Исаия. «Воспою возлюбленному моему песнь, возлюбленного моего о винограднике его». Ну и там рассказ идет про виноградник, который так и не принес плодов. И седьмой стих: «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». И вот до этого, несколько раньше, ну, что еще надлежало сделать? Да, вроде бы, это четвертый стих. «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозди, он принес дикие ягоды?» То есть история здесь такая. Это, даже не риторический вопрос, это некое такое возглашение или провозглашение в скорби. Ну вот, я ль вас не растил, да, я ль вас не кормил, а что еще нужно было сделать? Сделано все, Бог сделал все, и при этом вот такие результаты, такие последствия. И интересно, что именно вот эта притча и этот рассказ отзывается в Новом Завете. В Новом Завете, например, это повторяется и у Матфея, и у Марка, мы почитаем у Марка, Евангелие от Марка, 11 глава, 27 стих, вот, когда Иисуса спрашивают, какой властью ты это делаешь, в смысле, вот его власть, которую он, в частности, изгоняет миновщиков из храма, да, вот пришел в Иерусалим и установил свои порядки. А дальше 28 стих. Дальше, 29. «Иисус сказал им в ответ: спрошу я у вас об одном, ответьте мне, тогда я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Вот Иоанн, это Иоанн Креститель, это, мы с вами это отмечали уже, читая Евангелие, последний из пророков, который, живя в Новом Завете, действует, функционирует как пророк Ветхого Завета. Он живет в пустыне, он одевается в ветхозаветные одежды, он пророка, он выглядит как ветхозаветный пророк, он как будто пришел в Новый Завет, на страницы Нового Завета вошел из вот тех пророческих времен. И он пришел как Илия, как тот, кто был обещан перед пришествием, перед первым в данном случае пришествием Спасителя. То есть это пророк, который еще действовал, провозглашал до креста Христова. После креста, после распятия, воскресения Иисуса Христа, тем более после схождения Святого Духа, начала церкви, все стало иначе, все стало по-другому. Так вот, именно про этого пророка спрашивает Иисус. И фарисеи, которые беседуют с ним, мы читаем, они рассуждали между собою: если скажем «с небес», то он скажет: «почему же вы не поверили ему?» А сказать «от человеков» боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. Вот, кстати, именно пророк вот в том ветхозаветном смысле, в котором мы с вами сейчас читаем. Вот, кстати, я тут сейчас только что ошибся. К нему подошли первосвященники, книжники и старейшины в 27 стихе мы читаем. А все-таки у руля в храме была скорее тогда группа саддукеев. То есть, ну, наверное, фарисеи там тоже были, но первосвященники, книжники и старейшины – это, скорее всего, по большей части саддукеи. Когда я сказал, что он говорит с фарисеями, я допустил неточность. Вот, извините, пожалуйста. Ну, сразу, слава Богу, сразу можно было исправиться. Вот. И они ему, в общем, врут, они лицемерят, они говорят, не знаем. Это они не знали. Они. Там проблема была в другом. Там проблема была в том, что они не могли найти наиболее выгодного ответа. Тогда Иисус сказал им в ответ, и я не скажу вам, какую властью это дело. А вот дальше он рассказывает замечательную притчу про пророков. А народ считает, что Иоанн Креститель пророк. Хорошо, да, он, кстати, и есть пророк. И вот Иисус говорит притчу, которая перекликается и со служением Иоанна Крестителя, и со служением пророка Исаии. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес ограду, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И я думаю, что слушатели, тем более знающие Писание, могли сразу вспомнить Исаию. И тут все-таки, наверное, фарисеи там тоже были, потому что вот пророков-то они знали лучше. Ну, да, ну, идем дальше. «И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника». И вот помните, да, что было. Они хватают первого слугу, они хватают и убивают второго слугу. Что делает хозяин виноградника? «Имея же еще одного сына, любезного или любимого ему, напоследок послал его к ним, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». Это ни на чем не основанная мысль. Это мысль о том, просто основана, что про них забудут. Но грех вообще ни о чем не основан. У греха нет рационального обоснования. Так был грех устроен тогда, так он устроен и сегодня. Читаем дальше. «И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим». Вот это вот суд. 9 стих – это суд. Это как раз пророческая картина суда. А дальше читаем. «Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла». И мы тоже с вами читали уже. Дальше. «Это от Господа, и есть дивно в очах наших». «И старались схватить его, но побоялись народа». Помните, они боялись народа в конце 11 главы. Вот, сейчас тоже они боятся народа. Дальше, ибо поняли, что о них сказал притчу. Вот что здесь происходит и как это перекликается с пророками? Бог призывает людей. Он говорит, я посылаю пророков, я посылаю своих вестников, навиим, пророков. И постоянно повторялась одна и та же история. Пророков убивали. Да, божьи пророки заканчивали жизнь очень-очень тяжело от рук тех людей, которым они приходили пророчествовать. Ну, если не убивали, то, по крайней мере, ими пренебрегали, их не слушали. Теперь Бог говорит, слушайте, ну, есть у меня возлюбленный сын. Сына-то вы постыдитесь. И он посылает на смерть Иисуса Христа. Кстати, тут все-таки Бог знал, это не было такой новостью для Бога, что Иисус будет распят. Он добровольно принял смерть. Это не случайность, это не какой-то несчастный случай, да, хотел спасти, а погиб. Нет, оно не про это. Но вот эта постановка вопроса, ты смотришь на распятого Христа. Ты смотришь на Сына Божия. Понятно, что ты грешный человек. Понятно, что тебе все равно. Но неужели тебе настолько все равно? Ну, то есть вот ты... Неужели ты сможешь, посмотрев на распятие, сказать, вот Христос умер за меня, а мне наплевать? Вот об этом и вопрос. И вот эта весть о Христе, она ведь звучит и в Ветхом Завете тоже. Вот это... картина Бога, который возглашает это вот слово «Ой». Помните, мы с вами видели «Ой». Что я для вас еще не сделал? Подождите, что мне надо было сделать, чтобы вы услышали, чтобы вы покаялись, чтобы вы ответили, чтобы вы изменили свой путь? И люди слышат. Были люди в Ветхом Завете, и мы с вами сегодня продолжим об этом тоже читать. У нас сегодня пророчество о Египте. С Египтом вообще отдельная история. Да, с одной стороны, это на протяжении долгого времени серьезнейший враг Израиля. Знаете, почему в Ветхом Завете ни разу не говорится о кошках? Есть любители кошек, которые... как-то даже, по-моему, комментарий у нас был не на этом эфире, на другом. От любительницы кошек, которая писала, а что такое неравноправие? Там про собак в Ветхом Завете говорится, про кошек там не говорится. Почему? Как вообще может быть? Это очень просто. Кошки были священным животным в Египте. После того, как израильтяне вышли из Египта, все, что связано с Египтом, было им просто противно. Какие кошки? О чем вообще вы говорите? Все, мы расстались с Египтом. Вот кошки, конечно, тут ни при чем. Это про людей. Но, смотрите, Египет, с одной стороны, был злейшим врагом Израиля, но, с другой стороны, когда пришел Спаситель, когда пришел Христос, именно в Египте находились первые христианские церкви. Еще до этого именно в Египте святое семейство получило возможность провести время, находиться, да, в то время, когда Ирод собирался их убить. То есть, вот, переждать это время. Именно Египет стал местом, где сохранялись свитки, где сохранялись христианские тексты. Именно в Египте были люди, которые фактически сказали Господу «да». И вот мы сегодня с вами будем читать о великих вещах, о великих делах, которые в последние дни произойдут в Египте. Несмотря на то, что сейчас представляет собой эта страна, несмотря на всю ту тяжесть, которая есть в этой стране, несмотря на то, что сейчас это мусульманская страна, мы с вами читаем о том, что Египет и, кстати говоря, Ассирия, вот задумайтесь, Ассирия будут с Израилем в тысячелетнем царстве. Египет, Израиль и Ассирия – та самая. Да, та самая. А это тоже страна древнейшей христианской цивилизации. Это тоже люди, которые сказали Богу «да». Теперь смотрите, какая вещь. Сейчас немножко упрощу. Я не хочу здесь говорить богословским языком. Все эти вещи, которые мы с вами озвучиваем здесь, описывают богословы в своих книжках и делают это более научно. Да? Ну, наша задача здесь просто беседовать с вами. Смотрите, что получается, переводя на простой язык. Если человека не пробирает мысль о том, что ради него, и из-за него, и для него умер на кресте безгрешный, святой, чистый Божий Сын, если человека вот это не пробирает, вот ему уже, как бы, да, ты за меня умер, Иисус, но мне все равно, тогда уже ничего не проберет. Тогда сердце каменное. И вот тогда, после того, как, ну, это стало понятно, да, сердце каменное, вот тогда суд. Вот тогда действительно страшно. Пророки, это не просто про то, как там будет все жутко и так далее. Пророки – это про то, как милость Божия является для того, чтобы достучаться до людей. Слушай, вот Христос за тебя умер, а ты продолжаешь ругаться. Христос за тебя умер, а ты продолжаешь еще что-то искать. Христос за тебя умер, а ты продолжаешь относиться к Нему с недоверием. Сколько можно? Мы часто говорим о том, что Бог размягчает сердца. Как Он их размягчает? Да вот так и размягчает. Через свое слово, через действие, движение своего Духа Святого. Читая пророка Исаию, попробуйте его читать вот с какого подхода, вот с какого, скажем так, с какой интонацией. Ребята, смотрите, из-за вашего греха все рушится. Но я даю вам, я Бог, говорит Бог, даю вам возможность избавления. Посмотрите на крест, посмотрите на Иисуса Христа. Вы думали, что Он умирает в позоре, а Он умер ради вас, Он умер для того, чтобы вам дать жизнь. Смотрите и придите к Богу, обратитесь к Богу. Вот как-то так. И тогда действительно ты начинаешь совершенно по-другому читать пророков, когда Бог говорит: ребята, ну что я еще должен сделать? Вот как мне? Мне что, выйти из себя, что ли? Мне... Я не могу выйти из себя. Я пойду на крест для того, чтобы вы услышали. Маленькая такая аналогия. Мужчина, женщина, муж, жена. Жена очень любит своего мужа, но у них недоверие. И она смотрит на него чуть не плача. Или даже плача. Ну что я должна сделать, чтобы ты мне поверил? Ну что еще я не сделала? Вот так и Бог с нами. Только мы, невеста Христова, церковь. Будем читать Священное Писание, а сначала давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам пророков Твоих. И через пророков Ты открываешь себя. Мы молим Тебя, веди нас сейчас в чтении и понимании Твоего Слова. Да будет Тебе честь и хвала вовеки. Молим Тебя, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 789-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы читаем книгу пророка Исаии, и мы читаем про суды над народами, которые окружали Израиль. 11 судов, 9 народов. Мы с вами прочитаем в следующий раз про повтор, про народ, о котором уже шла речь. Ну, а сегодня мы читаем с вами 19-ю и 20-ю главы, они о Египте. Мы говорили о том, что народы, перечисленные здесь, это народы, игравшие особую роль в отношениях с Израилем. Как же Египту было здесь не появиться? В то время Египет был мощнейшим государством. И сегодня Египет не только продолжает существовать, сегодня Египет также активно участвует в мировых событиях. И вот ведь какая штука. Как мы сегодня с вами увидим, у Египта, у египетского народа есть славное будущее в Божьем замысле, славное будущее в Божьем плане. Я в прошлый раз говорил о том, что мы зачастую воспринимаем суды, описываемые у пророков, как именно проклятие, как именно вот такое осуждение, осуждение на смерть. Это что-то страшное. И это действительно может быть что-то страшное. Но суд – это ведь не обязательно осуждение на смерть. Суд – это еще и рассуждение. Помните, придите и рассудим. Каковы отношения между Богом и людьми? Как они строятся? Результаты этих судов могут быть разные. С Египтом все очень и очень непросто. Перед нами сегодня в 19 главе история целого народа. Его прошлое, его настоящее, его будущее. И на самом деле Египет в Писании появляется намного-намного раньше. Помните, когда Авраам еще отправляется в Египет, и это испытание, которое Авраам не выдерживает? Помните, что Иосиф был также продан
в Египет. Потом 70 человек, семья Иосифа, переселяются в Египет. И именно там, в Египте, Израиль становится великим народом. Да, конечно, Израиль там находится в рабстве, но именно в это время Бог укрепляет свой народ. Именно в это время народ формируется. И вот вошли в Египет 70 человек, а через 400 лет выходит оттуда в землю обетованную миллион, а то и больше, 1,5 миллиона израильтян. Пройдет много-много лет, и двое израильских царей, Иезекия и Ахаз, попытаются установить союз с Египтом. Однако они быстро поймут, что Египет – это очень ненадежный союзник. Египет может предать. То есть эти отношения между Израилем и Египтом на самом деле очень сложны. С одной стороны сосед, причем часто могущественнейший сосед, а с другой стороны это народ, который не знал Бога, и мы с вами это увидим. С одной стороны, воспоминания о рабстве в Египте. С другой стороны, желание все-таки так или иначе попытаться, хотя и безуспешно, выстроить отношения с этой страной, с этим народом. В межзаветный период между книгой пророка Малахии и Евангелием от Матфея Израиль немало пострадал от Египта. Птолемеи были правителями, которые также участвовали, скажем так, в жизни Израиля и правили над Израилем. Но при этом именно в Египте, в Александрии, был сделан перевод Септуагинта, перевод Ветхого Завета на греческий язык. То есть и то, и другое. И когда родился Христос, святое семейство переселилось в Египет. Именно там Иисус получил так необходимую ему по-человечески защиту. Но, конечно же, не только он, потому что он всевечный, он вечный Бог, но и все святое семейство получило эту защиту. Кстати, именно в Египте была одна из первых христианских церквей в первые века христианства. Именно коптские христиане, которые жили в Египте, сохранили для нас многие тексты, и коптские переводы Нового Завета, в частности, до сих пор помогают нам решать некоторые вопросы, которые связаны с пониманием Нового Завета. Именно из Египта происходят трое из величайших святых ранней церкви. Это Афанасий, Ориген и Августин. Так что Египет, с одной стороны, был действительно таким жалом во плоти израильтян, но, с другой стороны, у Египта, как кажется, всегда была надежда. Задача была лишь в том, чтобы все-таки принять эту надежду, не отбрасывать, не отметать ее. И вот 19 глава книги пророка Исаии. Я разделяю ее на две части. Первые 15 стихов говорят об исполнившихся пророчествах. Ну, а остальная часть главы о пророчествах, которые пока еще не исполнились. Давайте теперь прочитаем эту главу, посмотрим на нее поближе. Я думаю, что сегодня мы немало удивимся. Итак, 19 глава, 1 стих. «Пророчество о Египте. Вот Господь восседет на облаке легком и грядет в Египет, и потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем». Главной причиной суда против Египта было идолопоклонство, идолослужение. Мы с вами увидим это, когда дойдем до книги Иезекииля. В Египте было идолов не меньше, чем в Вавилоне. Думаю, что слова апостола Павла в послании к римлянам, 1 глава с 21 по 23 стихи, как нельзя лучше подходят именно к Египту. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Вот, собственно, это и происходило в Египте. Когда-то, по свидетельству историков, в Древнем Египте был монотеизм, или единобожие. Однако потом египтяне ушли от монотеизма. Количество богов просто зашкаливало. И вот когда Бог выводил израильтян из Египта, буквально происходила битва богов, потому что каждая из египетских казней была направлена против какого-то из египетских идолов или египетских божеств. Беседуя о книге «Исход», мы с вами на это уже обращали внимание. И, кстати, с тех пор из этой земли исчезло идолопоклонство. Идолопоклонства в Египте больше нет и очень давно нет. Бог отучил его от идолопоклонства, и, собственно, это стало одним из знаков или одним из таких камешков на пути к тому благословению, о котором мы с вами еще будем читать. Но пока о суде. Второй стих. «Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством». В истории Египта был очень большой период гражданских войн, междоусобиц. Он как раз проходил во времена пророка Исаии. Было несколько фараонов, которые не могли удержать централизованную власть. Начались местные разборки, началось усиление отдельных городов, например, Фивы. И города действительно соревновались, конкурировали. Да что уж там, воевали друг против друга. Вместе с усилением многобожия пришло и разделение. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что ведь в Израиле было то же самое. Чем больше божеств, чем больше идолов было в израильской земле, тем больше была раздробленность. Читаем дальше третий стих. «И дух Египта изнеможет в нем, и разрушу совет его, и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям». Кстати, я хочу обратить ваше внимание на то, какие слова, какие образы использует здесь пророк. «Сердце Египта растает в нем», мы читали в первом стихе. «Дух Египта» в третьем стихе. О Египте говорится как о чем-то одушевленном. Это слово, которое мы переводим как «Египет», по-еврейски это слово «Мицраим». И вот это слово «Мицраим» действительно часто одушевляется. У Египта действительно как будто есть душа. Да, это была великая цивилизация. Да, мы с вами говорим о сердце и душе Египта. Но в то же время они обратились к спиритизму. Они обратились к оккультным практикам. Это сердце уходило от Бога. Эта душа устремлялась к другим богам. И говорится здесь об этом не просто как констатация факта, а с болью, состраданием. Четвертый стих – это последствия вот этого многобожия в Египте. «И предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф». Сложно сказать, о каком конкретно фараоне здесь идет речь, потому что жестоких властителей, жестоких фараонов в Египте было несколько. Но в данном случае понятна последовательность событий. С одной стороны, Египет разделяется, усиливается раздробленность, и все это надо собирать вместе. Значит, нужны жесткие действия, нужен жесткий, а то и жестокий правитель. С другой стороны, эта жестокость зашкаливает. Более того, эта жестокость не помогает. Читаем дальше пятый стих. Дело ведь в том, что проблемы Египта не политические, проблемы Египта не экономические, проблемы Египта духовные. И речь идет о Божьем суде, а не просто о результатах плохого или неправильного хозяйствования. Итак, пятый стих. «И истощатся воды в море, и река иссякнет и высохнет». Река – это Нил, это главная артерия нации, главной артерии этого государства. Кстати, строили также и оросительные каналы, которые отходили от реки, которые брали воду оттуда. Но и эти каналы, как выясняется, не помогут. Шестой стих. «И оскудеют реки, и каналы египетские обмелеют и высохнут. Камыш и тростник завянут. Поля при реке, по берегам реки, и все посеянное при реке засохнет, развеется и исчезнет». Что это за камыш и тростник? Что это за поля такие? Дело в том, что в Египте выращивали тростник, из которого делали папирус, бумагу того времени. Так вот, пришел момент, и производство папируса прекратилось. Не потому, что стало невозможно его производить, а потому, что стало не из чего его производить. А папирус перестали делать. Почему? Потому что Бог так сказал. И еще раньше интересный момент. Да, сегодня ведь тоже большая часть земледелия в Египте, но, возможно, только благодаря ирригации, но уже современной ирригации. А тогда эта ирригация стала невозможна. Бог сказал, что все это исчезнет, Бог сказал, что все это закончится. Так оно и произошло, ровно так, как было сказано.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше 8 стих. «И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде впадут в уныние». Одним из бизнесов Египта, одним из источников дохода Египта была, ну, скажем так, современным языком, рыбная промышленность или рыболовство. Кстати, помните, как израильтяне тосковали по рыбе после того, как вышли из Египта? Они вспоминали о том, что вот рыбы было много в Египте. Какая рыба? Откуда рыба? Сейчас рыболовства в Египте практически нет. Уж на таком уровне, чтобы по этому поводу тосковать можно было, его там точно нет. Им скорее проще ввести из-за границы. Вопрос. Куда девалась рыба? Ответ прост. Бог сказал, что ее не будет, и ее нет. Все, вот на этом все решилось, на этом все закончилось. Читаем дальше, 9 стих, продолжение этого пророчества. «И будут в смущении обрабатывающие лен и ткачи белых полотен, и будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духе». Про рыбу понятно, мы уже с вами об этом говорили. Но также в Египте выращивали лен. Сегодня лен не является предметом экспорта Египта, хотя раньше его было там очень много. Кстати, именно из этого льна, скорее всего, израильтяне строили скинию в пустыне. Помните, мы с вами говорили о том, из чего была построена скиния, и помните, мы с вами говорили о том, как египтяне отдавали израильтянам все лучше, когда израильтяне из Египта уходили. Эти ткани были необходимы израильтянам для того, чтобы исполнить Божью волю. Вот так, и все закончилось, все пришло к концу. Возвращаемся к тексту. 11 стих. «Так обезумели князья Цоанские. Совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: я сын мудрецов, сын царей древних?» Цоан – это, кстати, современный Тунис. И мы узнаем, что обезумели князья. Что случилось? Каким образом они обезумели? Дело в том, что среди фараонов и в их семьях были распространены кровосмесительные браки. Они считались нормальными. В результате фараонов род просто выродился. Постепенно, медленно, но верно. Как Бог сказал, так оно и есть. И 12 стих, такой риторический вопрос. Где они? Где твои мудрецы? Пусть они теперь скажут тебе, пусть узнают, что Господь Саваоф определил о Египте. Обезумели князья Цоанские, обманулись князья Мемфисские и совратили Египет с пути главы племен его. Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. Вообще, я полагаю, что даже читать это может быть противно. Но это Божие Слово, и оно здесь не случайно. И вот резюме этих исполнившихся пророчеств, 15 стих. «И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. Иными словами, будет полный раздрай. Это было полное фиаско лжерелигии, полное фиаско материализма, полное фиаско человеческой силы. Все исчезло. А дальше? Дальше, начиная с 16 стиха, говорится о будущем. И тот показатель, который мы с вами уже видели, указатель на будущее, слова «в тот день». Тот день – это день Господень, это день великой скорби и то, что последует за великой скорбью. В тот день египтяне будут подобны женщинам и вострепещут, и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них. Обратите, пожалуйста, внимание, что зачастую, когда Бог совершает свой суд, люди на него не смотрят. Люди скорее смотрят на последствия суда. А здесь египтяне убоятся именно движения руки Господа Саваофа. Они обращаются именно на Бога. И это важно. 17 стих. «Земля Иудина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он постановил о нем». Некоторые говорят, что это уже сейчас происходит, что Египет боится Израиля. Я думаю, что это преувеличение. И не соглашусь с такой позицией. Нет сегодня того, о чем здесь говорится. Нет в Египте страха перед Израилем. Вот такого страха, причем это ведь не просто политический страх, а это страх перед Божьим народом, это страх и перед Богом тоже. Вот этого здесь нет. 18 стих. «В тот день 5 городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом. Один назовется городом солнца». Мы с вами знаем, что Мессия придет как солнце правды. Это будет начало покаяния Египта. И опять, такого еще нет сегодня, это еще не исполнившееся пророчество. 19 стих интересен. «А в тот день, читаем мы, жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее». Некоторые говорят, что это уже исполнилось, а жертвенник и памятник – это пирамиды. Да помилуйте, какой же это жертвенник Богу? Какой же это памятник Господу? Это памятник фараонам, которые там покоятся. Это памятник человеческой гордыни, но никак не Божьего присутствия, никак не Божьего величия. «И будет он, читаем мы 20 стих, знаменьем и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника и избавит их». Вот это ключевая фраза. Они воззовут, а он пошлет и избавит. Понимаете, когда мы серьезно взываем к Господу, когда мы по-настоящему преклоняемся перед Ним, когда мы по-настоящему каемся перед Ним, Он отвечает, Он избавляет. 21 стих. «И Господь явит себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят». Кто-то скажет, ну, да, в Египте есть христианская церковь, но Египет по большей части мусульманский, исламский. Да, это сейчас. Но я обращу ваше внимание на то, что здесь мы читаем про тот день. Это день будущий. Это день Господний. У Египта действительно есть славное будущее, даже при том, что у него не лучшее прошлое. 22 стих. «И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что происходит и то, и другое. Он и поразит, и исцелит Египет. Этот народ будет наслаждаться Царством Божиим вместе с Израилем. 23 стих, дабы мы не забыли, в тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирию. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассириане, и наследие мое, Израиль». Вот такое удивительное пророчество. Итак, Израиль и Ассирия, и Египет будут вместе служить Богу. Кстати, интересно, ведь в Ассирии тоже одна из старейших христианских церквей. Ну, и раз мы уже об этом говорили, мы в прошлый раз об этом упоминали, но не досказали это, а надо бы сказать, что ведь и в Сирии тоже одна из древнейших христианских церквей, сирийские христиане. То есть все эти люди вместе будут служить Господу. Когда? В тот день, во времена Великой Скорби и после Великой Скорби, когда Христос установит свое царство на земле. С чего это все начнется? С покаяния Египта. С того, что Египет покается перед Богом. Народы, которые не готовы были каяться, никогда не увидят этого. Они увидят лишь разрушение, они увидят лишь гибель. Но покаяние возможно, и Господь готов принимать покаяние. Но это будет в последнее время. А пока 20 глава. Это продолжение суда над Египтом, суда во времена пророка Исаии. Основная мысль заключается в следующем. Через 3 года произойдет вторжение в эту землю. Мы читаем об этом, начиная с 1 стиха. В год, когда Тартан пришел к Азоту, это город Ашдод в Самарии. Читаем дальше. «Быв послан от Саргона, царя ассирийского, и воевал против Азота, и взял его». Про Саргона мы с вами читали в 4 книге царств, 18 глава. И долгое время считалось, что никакого Саргона на самом деле не было. Однако теперь признано, что это реальный человек, реальный царь. И действительно, все это должно было произойти через 3 года после того, как говорил об этом пророк Исаия. Собственно, так оно и произошло, так оно и сбылось. Читаем дальше. «В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову: так, пойди и сними вретище с чресла твоих и сбрось сандалии твои с ног твоих. Он так и сделал, ходил ногой и босой. И сказал Господь: как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указании и предзнаменовании о Египте и Эфиопии, так поведет царь ассирийский пленников из Египта и переселенцев из Эфиопии, молодых и старых, нагими и босыми и с обнаженными чреслами, в посрамлении Египту. Как Бог сказал, так и будет». Да, у Египта великое, яркое будущее. Но сначала суд. И суд этот должен был наступить, и наступил через 3 года. Этот суд пришел от Ассирии. Кстати, той Ассирии, которая, как мы только что читали, в последние дни будет поклоняться Богу. А затем был еще Вавилон, который доминировал на земле. А затем Вавилон пал, мы об этом уже говорили, еще будем говорить, и пал от совместной империи, сводной, если хотите, империи мидов и персов. Замечательная 20 глава. Очень короткая, очень емкая. О том, как Бог устраивает свой суд, и о том, как после суда может идти покаяние. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.